Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов и наш давний слушатель Вадим Кирюхин, который как раз сегодня хотел бы с нами еще раз обсудить вопросы победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, победа, которая, прямо сказать, оказалась довольно необычной для многих. Именно поэтому, в отличие от многих прошлых раз, которые я имел возможность наблюдать, здесь как-то эхо не утихает, потому что и кандидат попался неординарный, и те ожидания, которые возлагались на его конкурентов с социологическими службами, политическим бумондом, Европой, НАТО, там всем вместе взятыми, таким политическим истеблишментом, как в Соединенных Штатах в мире, крупно не оправдались, все они провалились, просели, там вынуждены были срочно менять позицию, так сказать, шустро рассматривать, что делать при таком совершенно неожиданном раскладе. Я уже говорил как-то, что там президент Олланд, например, во Франции сел в лужу, потому что тупо он не заготовил, его канцелярия не заготовила даже какого-то поздравления Трампу на случай его победы, ибо это даже и не предполагалось, а, в общем-то, победил он. Ну и так далее. Тут много больших и мелких казусов, они писали в прессе. Давай, Вадим, что ты хочешь к этому добавить?
Да, добрый вечер. Хочется сказать именно по поводу, наверное, почему победил Трамп, как распределялись голоса между различными категориями и что способствовало поражению Клинтона. Ну, во-первых, по поводу самого Трампа. То есть, как изначально вся публика его расценивала, как только он решил баллотироваться. Его воспринимали не просто несерьезно, его воспринимали даже не как кандидата-спойлера, то есть как кого-то потопить. Его воспринимали, что эксцентричный миллиардер в очередной раз решил просто поприкалываться, поучаствовать в выборах. Это говорили очень многие, как в зарубежной прессе, так я прекрасно помню, как наш выдающийся журналист Владимир Соловьев, который считает себя порядочным человеком, также об этом говорил, ржал, ставил его наравне с Кэнни Уэстом, рэпером, ну и, естественно, не воспринимал серьезно. Как Соловьев сейчас какую песню поет, ну, собственно говоря, чего от него другого ожидать. Сам по себе Трамп. У него совершенно очевидно, что была достаточно хорошо подготовленная команда, что у него был план, как действовать с тем или иным кандидатом, на что нажимать. Побеждал он довольно-таки нахрапистым путем. Надо сказать, что такой путь действительно несколько похож на путь Жириновского, где Жириновский ищет тоже слабые места у оппонента и на них давит. Но это в России. В России это можно сколько угодно говорить, но это не сработает. В России, в США это сработало очень хорошо, потому что Трамп обратился как раз к тем избирателям на праймерис, которые хотели его услышать, которые были все это время задавлены, которые наконец-то услышали для себя какую-то свободу настоящую. То есть принято положение такое в Штатах, что белый человек по определению является поработителем, что от него, особенно там белый мужчина, желательно, если еще он и верующий, это совсем все здорово. То есть его можно обвинять, что во всех смертных грехах, что жертвы все вокруг него, и он обязан трудиться на благо. А Трамп, во-первых, на праймерис, как он побеждал? Он побеждал, придумывая каждому из его оппонентов обидные клички, постоянно перебивая, находя какие-то скабрезности биографии, которые совершенно неприемлемы, и тех скучных кандидатов, которые все время предоставляла республиканская партия, как на прошлых выборах Ромни, как на позапрошлых выборах Маккейна, где у нас в России боялись, что они придут. И я даже помню, как по поводу Ромни там... И осьминог Пауль, по-моему, предсказывал, что он победит. И какая-то там футбольная команда победила. Вот если это победило, то республиканцы должны. И все экстрасенсы там напевали песню. Я уж не знаю, почему так было намазано на это дело, но я думаю, что это такой очень, очень хороший, характерный момент 2012 года, где опростоволосились сначала все эти мистические фрики. Сейчас опростоволосились уже не мистические фрики, сейчас опростоволосились как финансовые аналитики, так и, ну, назовем так, в России опростоволосилась секта Гайдара. В Штатах опростоволосились совершенно очевидно, что те, которые требуют намного больше прав, чем другие, которые, условно говоря, чей лозунг «Мы за равенство, но мы должны быть равнее остальных». Причем те люди, которые поддерживают Клинтон, именно Клинтоншу, они имеют совершенно какие-то фантастические представления о морали. Я бы их сравнил по методу мышления с нашими пропутинскими ребятами. То есть чисто сектантское мышление, отрицание любой критики. А восхваление тех заслуг, которые просто сама Клинтон сказала. Ну и так далее. То есть какой аргумент? Клинтон была госсекретарем, там Берни Сандерс или Трамп не были в государстве, значит, они недостойны управления. Вот Хиллари говорит, что Трамп плохой, значит, он плохой. Почему я должна не верить Хиллари Клинтон или Путину? Да? Типа, посмотрите в честные глаза этого там Путина или этой Хиллари, и все будет понятно. Но демократы совершили, это я пока про праймери, совершили весьма серьезную ошибку. Берни Сандерс был очень популярным. Да, Хиллари оказалась на праймерис, набрала больше голосов. Правда, как мы знаем, в демократической партии праймерис у демократов отличается от праймерис республиканцев. Если за республиканцев голосует чистое большинство съезда, то у демократов там какая-то такая сложная система, более закрытая, и где, в общем-то, отдельные люди, что называется, выбирают, кто все-таки пойдет. И именно эти люди-то ошиблись. Попытаться второй раз протолкнуть Клинтон, потому что Клинтон, она уже фактически исполняла обязанности президента при своем муже, потому что воспринимать Билла Клинтона как тоже самостоятельную фигуру. Ну, может, он самостоятельнее, чем Ельцин был?
Ну да, Ельцин самостоятельности вообще не критерий, он там еле двигался. Но, конечно, да, из этих всех скандалов его, когда вытаскивали, то у него был довольно такой мало самостоятельный вид, это правда. И роль Клинтонши там очень много сыграла. Она могла его раздуть или, наоборот, погасить, так что, в общем, она сработала на погашение.
Да. И, собственно говоря, второй момент, что она же была уже госсекретарем. При Обаме, которым... Ну, Обама, наверное, как и Клинтон. Клинтон мог похвастаться игрой на саксофоне, а Обама мог похвастаться, что поймал муху своей обаятельной улыбкой какой-то, которая там почему-то всех очень очаровывала. И, собственно говоря, премии мира...
Ну, это вообще афера, конечно, которая, по-моему, дискредитировала вообще все Нобелевское Нобелевское лауреатство полностью. Потому что стало понятно, что это совершенно манипулируемая вещь. И нередко премии выдавали за сомнительные достижения. Но здесь они выданы просто ни за что. Вот вообще на ровном месте. То есть человек еще ничего не совершил, и ни для мира, ни для кого другого, тем не менее, он эту премию получил. Ну, на самом деле, таких случаев гораздо больше. Конечно. Я имею в виду, вот, например, там недавно выдали президенту Колумбии премию мира за то, что он замирился с партизанским движением, как бы прекратил гражданскую войну в Колумбии. Двойной фуфел. Потому что, во-первых, это только одно из партизанских движений, а отнюдь не все, которые в Колумбии присутствуют. А во-вторых, а чего ж тогда второму не выдали такую же премию? Ну, или, например, не поделили, да? Ведь они же помирились-то оба. Во всяком случае, когда там кто-то подписывал такую же мирную, так сказать, мирное соглашение с палестинский-то лидер, как
Фатх. Ясер Арафат?
С Ясер Арафатом, да. Спокойным. Вот, то получили премию все-таки оба. А здесь, видимо, посчитали, что и одного хватит. Тем более, что речь идет об американской креатуре, все равно этом президенте. Поэтому, конечно, это все уже, так сказать, все меньше и меньше становится критерием, потому что понятно, что это манипулируемые события. Вот это море манипулируемых событий, конечно, появление такого человек, как Трамп, это, значит, подобно урагану. Уже, казалось бы, уже эта мафия политическая опутала все так, что все уже порешено, на, так сказать, заведомо во всех областях. И в назначении кандидатов Нобелевской премии, поэтому, кстати, неудивительно, что среди них больше всего американцев. Можно там списывать это на научные достижения, на особо креативную атмосферу Америки, на кучу там приборов и так далее. А можно еще и на то, что есть элементарный рычаг политического давления, которым воспользоваться гораздо проще, чем всеми остальными инструментами. Вот как-то так. Можно завоевать экономическое превосходство в мире за счет там, своей жутко трудовой деятельности, а можно просто печатать больше бумажек. Вот. Угадайте с трех раз, кажется, что проще сделать. Наверное, все-таки проще напечатать бумажки. Чем, собственно, Америка занимается. Поэтому, конечно, появление вот в этой всей отлаженной системе политической мафии такого своеобразного, скажем так, независимого человека Трамп, это, конечно, независимо, в первую очередь, потому что, когда он вышел на этот, на эту гонку, так сказать, сваря все приемы, которые он использовал, для нее главное оставалось все-таки то, что он ни перед кем особенно не... никому особенно не стал обязанным за то, что он дошел до поста президента. И, между прочим, вот то, все то, что эти элиты политические, они играли против него, оно в конечном счете сослужило Трампу службу. На сегодняшний день он просто свободен от обязательств перед ними. Они же играли против. Если бы они играли за, они, может быть, какие-то условия там выдвинули. По-моему, он как бы союзничество с ними как раз добивался. Это они не хотели с ним сотрудничать. Тут вот тоже это надо понимать. Ну и то, что они, как следствие, лишились любых возможных рычагов влияния, ибо настолько уверили в свою силу и многодесятилетний или столетний опыт, вот это перебрасывание политического мячика из одних рук в другие, что, конечно, сейчас наступает шоковый период, а чем, собственно, на него, так сказать, действовать.
Да, пожалуйста. Ну вот, и если как бы продолжить с там размышлением, когда вот Трамп начал побеждать, ну, скажем так, для меня уже сигнал, если Соловьев начал опускать Трампа, значит, наверное, все-таки фигура пройдет дальше. Потому что Соловьев неоднократно ошибался. Затем, когда он начал побеждать таких, для меня, вот, если помните, мы передачу уже записывали, можно ее поднять, когда там был побежден Джеб Буш, то крошечная фигура на самом деле, почему не раздули там третьего Буша, непонятно, ну ладно. Когда был побежден Джеб Буш, для меня уже тогда, ну, было понятно, что хотя бы на праймерис Трамп победит. А когда слился Берни Сандерс, я уже был в этом убежден, что... опять-таки, почему убежден? Потому что понятно, когда весь Голливуд... А в Голливуде у нас есть актеры, которым говорят, что вот ты за кого? Ну, конечно, за Хиллари, потому что вот этот режиссер за Хиллари, а этого режиссера спрашивают, а вы за кого? Я за Хиллари. Почему? А потому что этот продюсер за Хиллари, а продюсер спрашивает, а вы за кого? А вот эта компания, в которой я работаю, она тоже за Хиллари. И как вы думаете, естественно... Голливуд не может быть за Трампа. Потому что если там человек скажет, что за Трампа, он вылетает из этой многомиллиардной фабрики грез. Берем дальше писателей. Большинства вот таких популярных писателей, их покупают не американцы, которым белые американцы за 45, а что продается? Очень хорошо продаются книги там о жертвах, о расизме, о прочих всяких прелестях, где люди с таким садомазохистским удовольствием читают, вот как там в прошлом там что-то случалось, или наоборот, в фантастическом мире будущего, как что-то случается. И просто откровенно эти писатели знают, кто их аудитория. Естественно, они также говорят: я буду за Хиллари, потому что они боятся потерять. И когда вот весь этот бомонд, собственно говоря, объединился вокруг весьма сомнительной женщины. По-моему, после обморока, я вообще не понимаю, как можно было хотя бы каким-то аналитикам после обморока Клинтон продолжать писать, что, ну, очевидная победа Хиллари там и так далее. Я просто поражаюсь, что американцы, они вот такое не любят. Они очень не любят президента, если они говорят, что Хиллари — это крутой госсекретарь. То если у человека был обморок, ну, по-моему, понятно, что этот аргумент уже не аргумент. И Трамп это активно использовал. Он поначалу на дебатах именно с Хиллари ошибся. Он стал использовать именно ту тактику, которую он использовал на праймерис, то есть перебивание и так далее. Это не пошло ему на пользу. И помните, тогда на первых дебатах сказали, Трамп проигрывает здесь, потому что Хиллари держалась хорошо, она все сводила в шутку. На тех дебатах, когда идет уже два кандидата, а другие правила. Там запрещено там аудитории как-то реагировать. То есть аплодировать, смеяться или наоборот кричать «У!». Они должны слушать. И поэтому Трамп, теряя аудиторию, потому что для человека очень важно, когда его слушают, когда его поддерживают, он здесь не получал очки. И уже в следующих, особенно в третьих дебатах, он был хорошо подготовленным, начал себя быстро сдерживать, то есть явно, что человек учится, явно, что у человека есть чувство самокритики, самоиронии к себе. То есть понятно, что это не какой-то глупец, это действительно очень умный человек, который и self-made, и да, у него папа миллионер, но тем не менее Трамп дважды миллиардер.
Ну и кроме того, он разорился почти в 90-х годах, то есть он опять поднялся с нуля, в общем-то, без всякого административного ресурса, это тоже надо иметь в виду.
Да, по поводу налогов, что кто-то не платит, ну, извините, это можно найти на любого кандидата. Я думаю, что нету таких, ну, скажем так, людей, которые могут туда пробиться, потому что Трамп это непростой человек, который так вот какой-то независимый кандидат, все-таки я немножечко с вами тут не соглашусь, в том плане, что чисто независимый. Он независим от политического бомонда, вот этого истеблишмента, который присутствует. Он самостоятельный, но он в него всегда входил. Они были там и с Клинтонами друзьями. И как только он победил, в общем-то, он не стал провоцировать никакой конфликт. А самое изначальное, вот по поводу постройки стены, это же гениально абсолютно. Все говорили только про Трампа. Весь мир говорил про Трампа. И что он сказал, и по поводу, он же построил стену. Он сказал, я построю стену за счет Мексики. Ну, то есть, по-моему, дальше можно не продолжать, что никакой стены серьезной там.
Разумеется.
Вот. Теперь по поводу его сравнения с Путиным. Почему у нас? У нас почему его любят, понятно. Потому что он сказал, что он там признает Крым, что он будет договариваться с Путиным и так далее.
Он не сказал, что он признает, он сказал, что он рассмотрит это.
Ну да, 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 да. Еще он сказал то, что в любом случае там конфликта Израиля с кем-то, он на 100% будет поддерживать Израиль. Поэтому тоже какой-то самостоятельно. Ну, если у него зять еврей, как бы.
Ну да, да.
Ну тут, в общем-то, кстати.
А дочка по этому поводу иудаизм, кстати, приняла там по ходу движения.
Ой, вот нет. Это может быть такое. Ну, я понимаю, что для Трампа вся эта религиозная штука
совершенно. Ну да, ему фиолетово, конечно, но да, родственники есть.
Ему не важно там ни ориентация, ни экономическое положение, ни там черный-белый. Ему деньги важны. Он уже свои деньги получил, и он действительно хочет Америку сделать по-настоящему богатой, независимой от Китая, независимой от каких-то других вещей. Он действительно не хочет, чтобы Америка кормила Европу. Вот я лично в это верю, что он не хочет, чтобы за счет штатов жили остальные страны.
Да. Ну, может быть и так. В конце концов, это плата за политическую поддержку. Я к этому вопросу более как бы снисходительно отношусь, в первую очередь потому, что мы уже прошли через то, что как бы мы тут кормили вот весь социалистический лагерь, так сказать, давайте не будем кормить, так сказать, ну, перестали кормить. Во-первых, богаче мы от этого не стали, это раз. Во-вторых, это то, что за вычетом кормежки, которая как бы идет как благородное деяние, надо крепить в результате свою оборону. В-третьих, ты остаешься без союзников, и, в общем-то, кто тебя будет там поддерживать в тех или иных обстоятельствах, это тоже непонятно. Ну, короче, очень много минусов. Это экономия на подкормке, она контрпродуктивна. Кормить дешевле и выгоднее, и политически стабильнее гораздо. Поэтому я не знаю, какую политику выберет Трамп. Вполне возможно, он нас сейчас не слушает и вряд ли когда-нибудь услышит. Вот. Но я понимаю, что вообще сама идея вот так вот, так сказать, сэкономить на союзниках, она не сильно продуктивна. Хотя речь идет, смотря о каких союзниках, это тоже надо понять. Вот, например, один из крупнейших кредиторов Соединенных Штатов, не кредиторов, а кредитуемых Соединенных Штатов, это Южная Корея. Вот, кстати, я там видел ту стену, которая, так сказать, построена через весь корейский континент. Она, конечно, не такой длины, как, предполагаем, мексиканская, но и не той же самой, как бы тебе сказать, конструкции, да, которая, так сказать, предполагалась на мексиканской границе. Это не просто там натянутая сетка, там с проволокой, или даже там стена высотой 4 так сказать, километра, то есть 4 метра, там, или что-то такое. Это реально, так сказать, крупное бетонное сооружение, ну, фактически линия Мажино, то есть на корейском полуострове. Я говорю, вот такую стену, наверное, пересечь сложно. А ведь проблема любой стены, начиная от берлинской, кончая там той же израильской, которой там они отгородились. Почему я считаю эту систему с самого начала туфтовой и неэффективной? Ее надо охранять. А не просто надо вот проделать на 4 километра. Ее надо держать под постоянной охраной. Иначе под ней будут подкопы, там, выломы, там, дырки, я не знаю, что еще. Но, в общем, в этом случае это эффективно не откажется. То есть игра не стоит свеч. А вот если возможность охранять все эти 4, там я не знаю сколько, на порядка 1000 километров, по-моему, больше даже. Ну, вот это расстояние. Больше, да. Если возможность... Я не сомневаюсь, что Америка с ее техническим потенциалом и долларовым потенциалом, она может построить это, так сказать, войти в этот расход. Ну, я не знаю уж, как там за мексиканский счет, это, конечно, полная иллюзия, но вдруг, если бы он захотел, то взял бы и построил. Но охранять ее кто будет? То есть эта стена будет такой золотой, что, собственно, легче допустить сюда нелегалов, там поступить с чем-то еще, а эти деньги вбухать там, в какие-то другие проекты. Ну, это сюрреалистично, это невозможно. Так как стена на границе Украины там, с Россией. Ну, то есть, ну, полная фигня.
Ну, там просто вопрос воровства.
А это всегда возникает вопрос воровства, и это, кстати, оборотная сторона медали. Это одна из причин, кстати, почему и Корея является одной из крупнейших таких как потребителей американского кредитования. Это все нестандартные объекты. И более того, они нестандартные не только потому, что нет ничего подобного, сколько потому, что невозможно подсчитать, что в него вбухано, если ты не разрушишь это до основания. Ведь почему мафия всегда любила строительство? Потому что, ну, пока ты не разрушишь дом, который построен, ты не узнаешь точно, из чего он был сделан, там, где украли, где сэкономили, там, чего было больше, меньше, где там фракция песка вместо цемента больше накидана, там, и так далее, так далее. Вот то же самое и здесь. То есть, когда строится неординарный объект, который не с чем сравнить, то на нем, так сказать, украсть очень просто и очень легко. И поэтому на всякие вот такого рода политических решениях, вот этот политический истеблишмент, почему он живет, он очень крупно греет руки, потому что на каждом передаточном звене что-то к лапам обязательно прилипает. Причем это особенно выгодно тем, что, во-первых, не понять, ибо не ясно, сколько стоит конечный продукт. А потом, как бы, и уличить-то очень сложно, если там кто-то не взорвется и не сдаст. Ну, как ты понимаешь, там что-то несли. Ну, секретное, все очень секретно. Значит, да. Никаких ни прессы, ни журналистов не полагается. Поэтому, конечно, эти мафиозные связи и вообще весь этот истеблишмент, который завязан на этих связях, они, конечно, очень нагрелись на этих местах. По сути, у них нет другой профессии. Это тоже надо понимать. Трамп в этом смысле, он человек, конечно, независимый в том смысле, что не то, что он их не знает там или там еще что-то, наверное, конечно, знает, там дружат какие-то дети, дочери. Вообще он человек известный, раз он мультимиллиардер, и вообще-то такие люди тоже в Соединенных Штатах как бы на учете. Все их знают, все понимают, их приглашают наверняка и в Белый дом, там еще куда-то, хотя бы тупо для того, чтобы он что-нибудь пожертвовал, так сказать, от своих миллиардов. А все это, так сказать, им нужно. И он, кстати, жертвовал, в том числе и в Клинтоновский фонд, так что все понятно. Но он сам в этом смысле не зависит ни от кого. То есть он никому не обязан тем, что он вот такой вот мультимиллиардер. Вот в этом смысле его независимость. Клинтон, например, та же самая, она связана кучей обязательств со всеми этими партийными деятелями, которые ее выдвигали, которые поддерживали, ну, разумеется, не за просто так. Значит, каждому из них она что-то пообещала там где-то, ты мне почесал спинку, я тебе, понимаешь, вот по этому принципу. А так сказать, Трамп это все эти договоренности порушил и взамен их не дал ничего, по сути дела. Потому что все эти деятели выступали как раз против него.
Ну и да, в общем-то, те, кто делают деньги на мигрантов, конечно, из Европы, из Штатов, конечно, ставили на Хиллари, безусловно. И, конечно, потеря таких денег, и надо тогда понимать, что и те СМИ, которые это поддерживают. Да, весьма, кстати, любопытный момент, что, вот, например, телеканал Fox, uh-huh. который считается республиканским. Uh-huh. А он показывает мультики, которые достаточно популярны у большой части населения всего мира, я бы даже сказал. Ну, типа Симпсонов, Гриффинов и так далее. Uh-huh. А, которые Трампа так просто там посылали. Uh-huh. Настолько там какие-то мерзкие шаржи на него делали. Там, uh-huh. что, например, что почему Трамп и Путин там друзья? Да потому что Трамп хочет у нас казино построить. Mm. Ну и все они облапошились. И вот то, что республиканцы тоже такие штучки допускают, критику в свой адрес через свой же канал, достаточно очень жесткую, тоже я вот, например, этого не до конца понимаю. Но
они не в свой адрес допускают, они допускают в адрес Трампа.
А нет,
он секундочку. Не совсем их.
Секундочку, здесь один маленький момент. Телеканал Fox эти мультики показывает уже очень давно, там с 90-х годов, и регулярно допускает критику именно в сторону там не только Трампа, когда он был миллиардером, но и вообще любых там республиканцев и консерваторов. Uh-huh. Есть критика на демократов, но она такая мягкая, что такие немножко эксцентричные люди, там немного глупые какие-то и так далее. Но, правда, вот эти эксцентричные глупые люди, там уже был момент, что избили человека, который голосовал за Трампа. Ну, вот нормальная такая демократическая публика. И мне эти еще выборы, почему я тоже за Трампа предполагал, что он победит, потому что они, когда Хиллари тоже победила на праймерис, напомнили выборы Гора.
Да, кстати, похожая история.
Угу. Как помните, Гора тогда раздували тоже, как угу. мыльный пузырь. Угу. Я тогда еще думал, если его раздувают так сильно, значит, у него совсем все плохо. Если угу. про него только хорошее, какой он замечательный, как он везде был. Гор, мистер президент уже изначально. И тут так бах, и Флорида подкинула... Такое.
Ну да.
Там, конечно, было. А если бы Сандерс, конечно, остался, то что? Что такое Сандерс? Сандерс, конечно, сказал: голосуйте за Хиллари. Но очень многие, которые хотели видеть Сандерса, Хиллари видеть не хотели. И я уверен, что как минимум треть просто не пришло на выборы. Это учитывая, чтобы все-таки был административный демократический ресурс, где все СМИ наперебой: Трамп зло, Хиллари добро. Mm-hmm. Если учитывать, что в кабинках для голосования, где нажимали на номер Трампа, высвечивалось Хиллари, если учитывать какой-то вброс там был, помните, Трамп еще заявил в самом начале, что в суд подаст?
Там
на это дело. То есть вот это тоже утверждение, что выборщики-то за Трампа, но народ за Хиллари, а если это вычесть... то как получится?
Вообще сейчас результаты итоговые показывают, что там Трамп хоть и с небольшим перевесом, там порядка 50%, но тем не менее набрал больше голосов, чем Хиллари. Хотя,
по населению тоже?
Да, по населению. Там 47,2 у Хиллари, 47,9, по-моему, у Трампа. Или что-то типа того. 42,7 или что-то так. Но это не важно, это не существенно, потому что здесь при подсчетах населения как раз существенными становятся все эти карусели, все эти, так сказать, мертвые души, которые начинают голосовать и так далее. Вот откуда, собственно, берется эта разница. И потом этот трюк, вот население из одного, так сказать, а выбрали другого, это мы уже один раз видели в случае с Гором. Там тоже примерно говорилось, что чуть ли не 500 000 больше человек проголосовало за Гора. Так это или нет, кто его проверит? Но существенно то, что в американской системе нет центра избиркома. Поэтому если бы он был, то тогда бы, конечно, с административным ресурсом все было бы весело. Но как-то основатели, так сказать, вовремя отказались от этой идеи, и с тех пор она никому не пришла в голову, так сказать, ее возобновить, возродить или хотя бы создать. ну, вот, масштабах всех Соединенных Штатов. И поэтому, к сожалению, там помноженное на 50 штатов, подделать выборы там, если не только в 50, но хотя бы в самых ключевых, становится просто элементарно сложно. Ну, вот это надо слишком много людей задействовать, слишком многим рисковать для того, чтобы пойти вот на какую-то такую авантюру. В общем, короче говоря, это остается нереалистично. Ну, кстати, урок для нас. Это в том смысле, что если эта система еще когда-то будет жить, я имею в виду в систему представительной власти, а не прямой демократии, за которую мы ратуем, то очевидно, что центр избиркома при том этапе политического жульничества, в котором мы живем, быть не должно. В советский период это было другое дело. Там был центр избиркома, он не жульничал. И никто об этом не сомневался. Да даже в 91-93 годах, я помню, центр избирком был, но это была чисто техническая комиссия Верховного Совета, которая подводила итоги выборов и, наверное, разбегалась. А что ему делать-то дальше? Вот. А то, что это превратилось фактически в министерство и штат чиновников, которые постоянно мониторят, сами для себя пишут законы, их переписывают тут же, вот, и так далее, это только в России. Вот в Соединенных Штатах этого нет. Вот, и вообще, там, чтобы закончить за предвыборным, за избирательным законодательством в полном смысле слова, следить и исправлять его довольно сложно. Потому что есть, собственно, положение Конституции, которые определяют, как выборщики собираются и как они голосуют за президента. Есть некий акт, который был принят конвентом еще, по-моему, через где-то 13 или 15 лет после принятия Конституции, о том, что выборщики от одного штата, в котором большинство проголосовало за того или иного кандидата, они должны, в общем, отходить к этому кандидату. Это решил еще конвент в 18 веке. А вот как избирать в самом конкретном штате этих выборщиков, это каждый штат решает сам. Он может там и менять это законодательство, выводить мажоритарную систему, пропорциональную, все выборщики за одного или там при определенных условиях там, и так далее, так далее. Поэтому, конечно, в этом смысле, в нашу эпоху избирательного жульничества тотального, американская система, представительная система, она оказалась более защищенной от избирательной части этого жульничества. То, что дало, в конце концов, возможность избирателям проголосовать. Хотя я думаю, что недовольство этой так называемой политической элиты или истеблишментом у них накопилось уже очень давно. Они уже давно, так сказать, там маячили всякие третьи кандидаты, альтернативные кандидатуры. Сейчас это удалось довести до ума.
Как на наших каналах, в общем-то, уже был готов, как источники сообщают, сюжет о том, что это порочная американская система выборов выбрала Клинтон, эту ужасную кандидатку. То есть то, что у нас совершенно политическая элита полностью поддалась на прогнозы, купленные штатовской, в очередной раз проглотила наживку, так и ничему не научившись и не научится, более того. Это тоже понятно. Более того, вот опять-таки сравнивая наших любимцев народных и Клинтоншу. Клинтонша была уверена в своей победе тоже, по всей видимости. И она не посещала некоторые штаты, которые считались демократическими, которые всегда за демократов. Два штата, один такой склоняющийся к демократическим, но колеблющийся, и другой, который просто не помню, какие там были. Висконсин, по-моему, не буду сейчас...
Ну, они немного там дают, там трех выборщиков, что ли, от Висконсина всего, так что это...
Ну, в общем, в любом случае, один из штатов, который чисто демократическим, сам факт того, то, что он проголосовал за Трампа, тоже о многом говорит. Но, опять-таки, в республиканской партии считают, в общем-то, люди, которых Трамп победил, их сторонники... И в России тоже. Они считают, что Трамп это скрытый там социалист, что он на самом деле за то, чтобы дискредитировать республиканскую партию, слить ее для победы Клинтон. На что можно ответить? А Берни Сандерс не был куплен Трампом, например, так. Вот, чтобы слить Клинтон. В общем, как бы то ни было, но он победил. Победил в нечестной борьбе, и нечестно вел не он, а другие. На него-то как раз не нашли ни на него, ни на его жену. Уж там это Бажена Рынская, не к ночи будет упомянута, уж вся исходила, что как можно с такой порочной женщиной, она же содержанка, это вот Бажена Рынская. Она эксперт в этих вопросах.
Ну да, она-то знает, кто содержанка, кто нет, да, по его опыту вагон.
Да, она знает, о чем говорит. И поэтому, как он хочется закончить момент следующей позиции, что все-таки у Трампа могут быть проблемы в том плане, что несмотря на то, что избрались республиканцы в Конгресс, конечно, у него есть реальный момент импичмента. Я не думаю, что дойдут до убийства. Какая-нибудь там феминистка там выкрикивая. И действительно она будет искренне верить. Там, сдохни, сволочи, и так далее. Там, у них там какая-то терминология у феминисток есть специфическая. Они там что-то напридумывали, всякие слова, цис, там еще что-то. Я это не могу запомнить, но тем не менее, вот у них это есть. А вот то, что республиканцы в Конгрессе могут подыграть демократам. Как помните с Марин Ле Пен? Единый фронт правых и левых против так называемый фашистский Ле Пен. Вот. Тут тоже можешь сыграть такую же роль, что попытаться хоть на чем-то его поймать. Но я думаю, Трамп будет очень решительно действовать. Как он пойдет, он не будет свои решения откладывать. Вот в 100-дневку хотя бы он попытается их осуществить, и ну, сравнивать его с нашей российской элитой, это вообще просто абсурдно. Там, он выступает за сокращение чиновников, он выступает за легализацию оружия, например.
Ну, понимаешь, Вадим, ладно, не будем так далеко уходить, потому что выступать можно за все, тут, как говорится, съесть-то он съест, да кто ж ему даст, понимаешь? Поэтому я не думаю, что, конечно, Трамп, он похож на того слона в зоопарке, но, тем не менее, надо все-таки посмотреть, что он реально может осуществить, а не то, что он как бы заявлял, потому что заявить-то проще всего, что я хочу и этого, и того. И вообще луну с неба, а вот как это все притворится в действительность, хватит ли у него усилий для того, чтобы обломать вот эту вот партийную номенклатуру, или же эта номенклатура начнет обтачивать его под себя, в чем я лично сомневаюсь, но не выпускают, что такая возможность действительно есть. Но это мы увидим, наверное, в ближайшее время, тогда мы еще продолжим наш разговор.
Мы будем посмотреть, и про Трампа он всегда побеждает.
Ну, надеюсь,
Хиллари, кстати, всегда проигрывала.
Да, тоже не, такой момент. Не надо терять эту традицию. Хорошо, спасибо вам, уважаемые слушатели. Продолжим еще в следующий раз.
До свидания. Так.